Всем привет, меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. Сегодня мы будем говорить про половую дисфункцию, что это такое и с чем ее едят. Мы будем говорить про мужчин и женщин, и у нас в гостях психиатр Дмитрий Заносов. Зацените, как в ходе серии он будет листать учебник и сверяться в названиях диагнозов. И это очень здорово, потому что это значит, что он никогда не поставит вам ложный диагноз, что хорошо для его пациентов и достойно уважения. В общем, вперед!
Что?
У нас сегодня классная тема, мне кажется. Мы не так часто... Хотя, мне кажется, мы часто заходим на зону мужских всяких штук, но часто мы говорим про какие-то психологические аспекты, там, почему мужчины агрессивные, почему мужчины насилуют, в общем. А сегодня мы будем говорить, наверное, про такие проблемки, которые встречаются в нашей жизни. Мы будем говорить про половую дисфункцию и прочие всякие истории. И для начала нужно определиться с терминами, что это вообще такое. Что такое половая дисфункция, какие у нее симптомы.
Ну, половая дисфункция – это вообще собирательный термин, который обозначает, что индивидуум не в состоянии выполнять свою сексуальную функцию. Достаточно широкое определение, и складывается половая дисфункция, исходя из нарушений в каком-то из компонентов копулятивного цикла, копулятивный сексуальный цикл. Значит, у нас есть 4 компонента. Это влечение, возбуждение, оргазм и разрядка или расслабление. В общем, по-разному по четвертой называют. В общем, на каждом этапе из перечисленных может возникать какой-то сбой. И в таком случае сексуальная функция становится затруднительной или вообще невозможной. Состояние может возникать по разным причинам. Может возникать как вторичное состояние при других психических расстройствах, да, тогда мы, возможно, не выносим в отдельный диагноз, а считаем это симптомом другого расстройства. Это может быть урологической проблемой. Ну, в большинстве случаев к урологу мужчины обращаются, хотя существует такая специальность, как андролог, а в Европе даже врач сексуальной медицины отдельно. Да, это соматические специалисты, а не психолог, а не психотерапевт, как могло бы показаться. Может быть чисто психологическая проблема, да, ситуативная половая дисфункция с одним партнером возникает, а с другим не возникает, тогда это психологическая проблема. И в таком случае стоит обращаться к психологу.
Твой профиль – это работа с нашей психикой. Мне было интересно узнать, как наша психика и секс вообще связаны между собой. Могут ли какие-то там, ну, депрессии и прочие истории, там, выгорания, ну, что там сейчас у нас популярно и часто встречается, может ли это как-то влиять на наше сексуальное желание и убивать его?
На наши физиологические функции, не только на сексуальную, да, но и на аппетит, и на сон, и на способность заниматься сексом и желание заниматься сексом, конечно, оказывают влияние наши вообще расстройства психические. Самое непосредственное. Особенно аффективная сфера – это различные депрессии, депрессивное расстройство, либо депрессивная симптоматика в рамках биполярного аффективного расстройства, либо маниакальное состояние также может влиять. Ну, я думаю, мы же подробнее поговорим про вектора нарушения этой сексуальной, проявления этой сексуальной дисфункции. Потому что при мании, очевидно, будут одни проявления, при депрессии другие проявления, при шизофрении – могут тоже как-то отличаться. Но, конечно, психическое состояние, как, кстати, и физическое, да, что истощенный человек, едва ли, да, этому человеку, у которого температура 39 градусов, да, у него какое-нибудь вирусное заболевание, например, респираторно-вирусная инфекция, тоже, скорее всего, не будет особого проявлять интереса к сексуальной жизни, даже если у него половая конституция, высокая половая конституция, да.
Слушай, а вот раз ты уже сказал про разные расстройства психические, есть же какая-то, ну, может быть, твоя личная статистика, что чаще всего сейчас попадается, и как раз вот что происходит с той или иной болезнью? Ну, вот условно, ну, как я себе это представляю? Мне кажется, что сейчас очень много людей болеют депрессией, и поэтому, ну, желание просто пропадает, то, что депрессия выжигает, видимо, все. А вот другие, какие есть распространенные истории?
Абсолютно верно. Депрессия действительно сопровождается снижением либидо нередко. Кроме этого, препарат, который мы назначаем при лечении депрессии, тоже могут снижать либидо или нарушать способность получения оргазма, вызывают у мужчин, например, неспособность эякулировать или сильно затрудняют эту функцию. Я уже сказал, тревожная и аффективный спектр – это самые популярные, да. А дальше при шизофрении, ну, по-разному. Есть вообще сообщение, есть мнение, да, что тяжелые психотические пациенты, они вообще исторически были выключены из способности продолжать род, потому что, во-первых, и сами люди, да, до того, как начали лечить эти расстройства, как-то вот ставят на общество ставит на нем стигму, да, какой-то знак, что вот этот человек какой-то не такой, тире страшно, ну, каких с ним детей иметь? Дети будут такие же, да, причем там неважно. Ну, если мы говорим про психотических пациентов, у которых периодически бывает обострение с симптомами бреда и галлюцинаций, то не только их, возможно, нежелание из-за вторичной аффективной симптоматики. Не знаю, наверное, сложновато говорю, но в любом случае, смотрите, если возникает психоз, человек убежден, что за ним следит ФСБ, например. И он в этом убежден настолько, что это не просто где-то там шальная мысль проскользнула, что, блин, а если вот эти вот страшные чуваки в переходе в черных куртках, это они не просто так стоят, они меня ждут. А это действительно убежденность, и он видит в каких-то обычных вещах, что вот видишь, лифт дольше обычного приехал, он все интерпретирует через эту идею. Конечно, у него меняется настроение в связи с этим. И, конечно, либидо в большинстве случаев может снижаться. Опять же, если бред какой-то иной, например, эртомонический, да, когда человек убежден, что в него кто-то влюблен, и он видит проявление этой любви, там, например, он ему с телевизора подмигнул или сказал то, что он бы хотел услышать, он понимает, например, что, не знаю, например, мэр города специально там поменял плитку возле его дома, потому что хочет проявить свою симпатию. Наверное, здесь, конечно, сексуальная функция будет повышена, но, да, здесь мы все равно, еще раз повторяюсь, мы говорим про вторичное, хоть и психическая причина, но вторичное по отношению к основному психическому заболеванию. Когда мы говорим про сексуальные расстройства как самостоятельные, да, то там не должно быть никакого органического, ну, не так. Органическое заболевание может быть, да, но оно тоже получается вторично. Не должно быть какого-то иного психического заболевания, которое приводит к всей симптоматике. Либо эндокринологического, либо соматического, урологического и гинекологического. Да, наверное, много ического наговорил. Может быть, даже, кстати, неврологический. Получается вот такая мультидисциплинарность, что практически вся медицина так или иначе может проявляться сексуальной дисфункцией.
Капец, это, то есть нам надо себя содержать вообще в каких-то очень классных и здоровых состояниях, чтобы секс вообще иметь.
Ну да, репродуктивная функция активная вообще в определенном жизненном периоде. Потом есть какое-то физиологическое угасание функции, да, там преминопауза, менопауза у женщин, различные урологические заболевания у мужчин с возрастом, которые появляются, и проявлять свою репродуктивную функцию становится, если уж невозможно, то значительно сложнее.
Вот интересно, а либидо все-таки возникает как бы в теле или в голове?
Либидо рождается и в теле, и в голове, потому что это сложная достаточно функция, которая регулируется как гормонами, так и нашей нервной системой, потому что без половых гормонов, наверное, либидо невозможно, ну и отдельно без психической функции, тех формы, та направленность, те формы полового контакта, предпочтения, они все будут тоже невозможны, поэтому совокупное влияние оказывает наше тело.
Вот интересно, мы же среди прочих причин половой дисфункции выделили и психологические, и вот люди думают, что, наверное, половая дисфункция возникает только когда происходит какая-то жесть с тобой, ну, там, во взрослом возрасте, например, насилие какое-то. А вот какие-то детские травмы, ну, вот травмы детства, которые мы все с психологами разбираем, они могут влиять на то, что у человека вот возникают трудности с сексом, например?
Однозначно да, потому что у нас есть первичная расстройство и вторичное, то есть первичное, значит, никогда не было. Да? Ну, например, человеку вот вагинизм, да, хотя мы сегодня про мужскую говорим, вагинизм нормальный будет пример или нет? Вагинизм первичный.
Нормально, нормально. Я потом спрошу про него, кстати, тоже, так что все-таки будет немножко женщин. Да.
Вагинизм первичный, это значит, человеку всегда было больно и всегда было невозможно расслабиться, потому что сокращались мышцы промежности перед половым актом. А вторичное – это когда возникло после какой-то психотравмирующей ситуации, там, после конфликта с партнером, после насилия. То есть мы видим в первом случае, возможно, так сформировался, либо не деформировался. Да? То есть мы можем предполагать, ну, в зависимости от конкретной ситуации, какое-то недоразвитие психосексуальное. Вот. И ну, вот вторичный вариант после какой-то травмы. То есть, потому что однозначно сказать, что детские проблемы или формирование никак не влияет, это, конечно, не так, конечно, влияет.
А почему вот у одного человека возникает вот такая вот реакция сильная на какие-то события, а у другого не возникает? Почему наша психика не может одинаково там защищаться, например, или ну как-то выстаивать, выдерживать вот этот вот трэш, с которым мы сталкиваемся?
Ну, это очень сложный вопрос. Действительно, уязвимость у нас у всех разная. Наверное, потому что мы все разные, потому что у нас у всех там цвет волос разный, цвет глаз разный. Наша организация психической деятельности очень сложная конструкция, которая часто носит имеет какие-то уязвимости. И от чего это зависит, нам непонятно. Но мы констатируем как факт, что она есть. У кого-то уязвимость к определенным факторам, у кого-то к другим. У кого-то это проявляется сексуальной дисфункцией, у кого-то возникает дебют психического расстройства после какой-то психотравмирующей ситуации. У всех все по-разному. Ну, одновременно мы не можем однозначно сказать, вот есть Helicobacter pylori, очень распространено в популяции, но почему-то у одних есть гастрит, у других нет, хотя основной этиологический фактор развития гастрита – это Helicobacter pylori. Почему? Ну, вот какая-то большая чувствительность, большая уязвимость для этого агента.
А можно ли как-то поддерживать свою психику, чтобы она не развалилась?
Наверное, речь идет о нормальном воспитании, да, если есть полноценная любящая семья, если оба родителя психически здоровы, если это гармоничные в семье отношения, то, скорее всего, будет сформирован здоровый психически, психологически ребенок. Да. Обычно тревожные, эмоционально неустойчивые люди порождают тревожных и эмоционально неустойчивых детей, ну и, наверное, различные патологические формы, в том числе и сексуального воспитания. Например, есть же у нас до сих пор какие-то народности, в которых выдают людей замуж по договоренности. В некоторых случаях это действительно может порождать сексуальную дисфункцию. Потому что даже если человек устраивает социальный статус, то есть нет к нему влечения, наверное, может нарушаться как минимум любрикация. Да, за любрикацией будет нарушаться, будет болезненный половой акт. А болезненный половой акт будет порождать страх болезненного полового акта, и вот это вот порочное вот этот порочный круг, он будет закручиваться, и человек будет избегать, у него со временем будет снижаться либидо. То есть, да, то есть дальнейшие этапы, они сильнее и сильнее отдаляют человека от полноценного сексуального акта, вызывают сексуальную дисфункцию.
Мне, кстати, кажется, что это можно даже не в такой экстремальный пример привести, а просто есть же супружеские пары, причем даже вот мои знакомые есть такие, когда мужчина приходит домой и говорит, мне нужен секс, а женщина, ну, не хочет, устала или что-то, и получается такой секс из-за супружеского долга, и, наверное, это тоже не самый классный секс на земле.
Ну, и не только в сторону женщины, мужчины тоже часто бывает, что ему говорят, что импотент. Я не импотент, ему просто меньше нужно. А бывает, девушке нужно больше. И вот это вот ощущение, что мужчина тире тот, кто может столько, сколько хочет девушка, и столько, сколько она, столько, сколько ей нужно, а ей может по ее просто половой конституции быть нужно сильно больше, чем ему, и у него возникает такая сниженная самооценка, ощущение, что я какой-то не такой, ущербный и так далее. В общем, действительно, несоответствие и непонимание партнера, невозможность почувствовать партнера, сколько ему действительно нужно, и попытка его обвинить в его конституции, да, потому что если его функционирование все-таки в норме, но оно просто вот в этот диапазон различных состояний, и его диапазон в начале, а ее или его, да, гендерное отличие не так существенно в данном случае, то это может порождать различные конфликты. Если люди недостаточно зрелые для того, чтобы понимать и чувствовать друг друга, то это может порождать либо невротизацию и вторичное развитие психических расстройств, либо какие-то бесконечные конфликты, неудовлетворенные жизнью, походы к психологам, к семейным психологам, и безрезультатные, потому что нужно быть готовым к тому, чтобы понимать, что мы все разные.
Я встречалась с молодым человеком довольно долго, но у меня была высокая половая конституция, у него была низкая или средняя, я даже не знаю. В общем, он реально жаловался на меня, что я его затрахала. И мне тогда казалось, что это какое-то ужасное оскорбление в мою сторону, и вообще он должен быть счастлив, что я ему такая досталась. И я вообще не понимала, в чем, собственно, вопрос. И, конечно же, говнила очень жестко и, да, делала все то, что ты перечислила. Обвиняла, оскорбляла и все на свете.
Собственно... Ну, тебя тоже можно понять. У тебя, наверное, тоже порождалось ощущение, что я какая-то, меня не хотят, да, я какая-то ущербная. Да? Вот всякий раз, когда у человека из-за несложившейся ситуации, да, вот в сексуальном плане особенно, складывается ощущение, что это во мне дело, вместо того, чтобы понимать, рационализировать ситуацию, что вот здесь столько, потому что столько. И какой у нас возможен консенсус, чтобы это не превращалось в насилие кого-то, да, и не превращалось в вечной неудовлетворенности, желание гулять налево у второго партнера. Вот где-то консенсус, его нужно всегда искать, и у адекватной пары возникают, в общем-то, пути, точки соприкосновения, когда они находят, как удовлетворить обоих.
В общем-то, я не могу сказать, что у меня возникало ощущение, что я какая-то ущербная. Я была просто жутко зла. Я помню, что я была в ярости. Но я это думала всегда, и мне так транслировала, ну, какая-то условно поп-культура, что... Мужчина – это человек, который хочет, когда его возбуждают. Ну, условно, у него возникает возбуждение, когда его возбуждают. И не было такой вообще опции подумать, что мужчине может быть, может хотеться мало секса. Соответственно, от чего зависит у мужчин возбуждение? Потому что все же думают, что мужчина – это такое, ну, животное.
Ну, это вообще ужасно, конечно, делить людей по гендеру и говорить, что вот этот гендер, он больше животное, а вот этот гендер больше человек. Конечно, это недопустимо.
Ну, как все же говорят, что вот это мужчина изменяет, потому что он увидел красивую юбку, и все, и понеслась сразу же. Он прям видит все красивые юбки и сплошное вставание членов.
Ну, может быть, так где-то и говорят, но обычно это не очень разбирающиеся люди говорят, потому что девушки тоже могут. Да, пошла на тусовку, здесь рядом со мной моего парня нет, почему бы ей не затусить с вот этим красавчиком. Поэтому все у всех, еще раз повторюсь, по-разному, но пытаться интерпретировать чужое поведение через призму своего понимания гендера, да, что вот от вот этого гендера мы ждем конкретно вот такого поведения, это неправильно.
Почему я так мыслила про своего молодого человека стереотипно и жестоко в какой-то степени? Потому что я была уверена, что ну, у мужчин так вот все просто работает, очень просто работает, и почему не работает, непонятно.
Ну, конечно, эрекция – это один из признаков возбуждения, да, но там помимо этого да, есть еще и другие даже физиологические проявления. Там покраснение, например, мошонки, живота – покраснение, по-моему, там шеи может быть. В общем, различные вегетативные проявления того самого возбуждения. Ну и ментальное, конечно, возбуждение. Потому что если эрекция отдельно, а у человека мысли... Ну, например, есть там, мужская половая дисфункция. Ну, немножко отдалимся от твоего вопроса. Когда у него есть опасение, что во время проникновения у него ляжет член. Такой бывает вариант. И вот он вместо того, чтобы быть возбужденным и быть в моменте, и быть... ну, стремится получить удовольствие и доставить удовольствие партнеру, он фокусирован на плотности своего члена и приводит это к тому, что он действительно, скорее всего, ляжет. Потому что для того, чтобы поддерживать свое возбуждение, нужно его, ну, все-таки вовлекаться в сексуальный процесс. Если ты вовлекаешься в тревогу, то, скорее всего, тревога, как мы в самом начале сказали, и различные аффективные, то есть состояние настроения, они не очень-то совместимы с полноценной сексуальной жизнью.
Угу. Вот есть такой термин, называется аноргазмия. Это неспособность есть получать такой оргазм. А вот оно только женщин преследует или мужчин тоже может преследовать?
Конечно, и мужчин тоже может преследовать. И я уже сказал, что в своей практике я чаще это вижу как побочный эффект на лекарственные средства. Но неспособность получать удовлетворение от секса – это достаточно распространено. У женщин чаще, чем у мужчин. Вроде как сообщается, что у женщин до 30%, а у мужчин до 5%. У мужчин еще бывает разобщение, что оргазм отдельно, эякуляция отдельно, может быть, там спермарея, то есть эякуляция произошла, а оргазма не произошло, и наоборот, в общем, различные варианты.
Подожди, ты так спешишь? Ты хочешь сказать, что мужчина не всегда получает оргазм, когда он кончает?
Да. Но мы говорим про расстройство уже, да? Мы говорим про расстройство.
Да.
Мы не говорим, что это вот при обычном половом акте у человека может произойти спермарея, не знаю, правильный термин спермарея или нет, ну, семяизвержение и не быть оргазма. Наверное, кстати, наверное, возможны варианты, если это нерегулярно, наверное, это возможно, да? Если, условно, один человек придет к сексологу и скажет, у меня такое один раз было год назад, что мне с этим делать, наверное, ему скажут, что ничего.
Угу.
Все на регулярной основе, наверное. Да, все-таки в любом случае, чтобы говорить про дисфункцию, нужно, чтобы это была какая-то повторяемость, чтобы это нарушало адаптацию, чтобы это нарушало удовлетворенность жизнью. Если это было единожды, то еще раз повторюсь, наверное, не стоит на этом фиксироваться. Но да, бывает и различные выраженности оргазма. Да, бывает, что оргазм произошел, а удовлетворение от этого оргазма человека не получает. У него, наоборот, возникает какое-то злобное, дисфоричное такое состояние. Ну, да, как казалось, да, мы занимаемся для удовлетворения, для удовольствия, для эйфории какой-то, предусмотренной, да, по умолчанию. А здесь возникает, наоборот, противоположное от этого состояние. Вот, да, поэтому, не знаю, ты у меня уточнил, может ли такое быть? Может.
Я знаю, что некоторые люди даже плачут после секса. Почему это происходит?
Не могу сказать, почему это и происходит, но нужно спросить у них, от чего они плачут. Если это такая форма выражения своего удовлетворения, то это, не стоит на этом вообще фиксироваться, потому что кто-то там какие-то звуки издает, да, кто-то там...
А если это не удовлетворение, это что-то другое?
Вот, а если у человека возникает негативная эмоция, да, ему становится очень плохо, больно и тоскливо, то это может свидетельствовать о расстройстве.
А какой?
Правильно, я не помню, как он называется, господи, сексуальная ангедония, что ли, как-то так. Или сексуальная дисфория, я даже сейчас могу чекнуть, как это называется точно.
Типа что, учебник по сексологии рядом?
Посткоитальная дисфория. Ну, не по сексологии, учебник по психиатрии. Там есть достаточно большой раздел сексологии.
И что это за такое, за болезнь?
А вот то, как ты описал, что просто в процессе разрешения у человека вместо того, чтобы возникло удовлетворение от происходящего, да, и расслабление мышц, у него происходят негативные эмоции, раздражение, гнев.
Но это расстройство считается?
Ну, конечно, да. Если это возникает на регулярной основе, то да, конечно. Это же нарушает сексуальную функцию. Да, человеку не возникает желания потом этим заниматься. Или возникает, но всякий раз он вместо того, чтобы получить удовлетворение от своего состояния, он получает негативные эмоции.
И я иду, конечно, к психиатру это лечить.
Ну, наверное, все-таки не к психиатру, наверное, а к сексологу. Угу. В том случае, если нет сексолога, то идешь к психиатру. Не во многих регионах есть. Ну, психиатр только... Задача психиатра в данном случае будет, скорее всего, только диагностировать заболевание, исключить другую психическую патологию. Возможно, нужно будет еще сходить к урологу, если это мы говорим про мужчину. Возможно, имеет смысл там сходить к эндокринологу. И при отсутствии соматической патологии, отсутствии еще иных психических расстройств, то пойти на психотерапию.
Почему у мужчин возникает преждевременная эякуляция?
Опять же, это первичное состояние или вторичное. Преждевременная эякуляция может быть там, в состоянии длительного воздержания, и это как-то даже психологически понятно. Если при повторных актах этого не возникает, то это не расстройство в чистом виде. Если же у человека постоянная преждевременная эякуляция, там уже у нас есть даже такой немножко странный критерий, что должно быть преждевременно, это какой? Да? Как понять, преждевременно или не преждевременно? Потому что у всех продолжительность сексуального акта отличается, да? Для кого-то 3 минуты долго, для кого-то и за час не справляется. Вот. И есть какой-то странный консенсус в виде минуты, либо, сейчас боюсь соврать, но, по-моему, 60 фрикций. То есть, если до минуты, то это преждевременно, если после минуты, то это уже не преждевременно.
Считайте, но есть еще критерий,
сейчас все. Считайте, да. Но еще есть критерий, не хватающий до удовлетворения партнера. А вот это вот вообще что за критерий? Как может быть, ну, твое да. расстройство зависит от психического состояния другого человека? Поэтому здесь вот есть некоторая размытость, непонятность, но я думаю, что каждый случай он индивидуален, поэтому я думаю, что вот при таком подробном расспросе сексуальной жизни человека будет понятно, что действительно здесь присутствует преждевременная эякуляция, а не просто неудовлетворенность партнера, потому что, да, как мы уже сказали, различные могут быть проявления сексуальной дисфункции, и, условно, неспособность достижения оргазма другим партнерам может по этой логике трактоваться как преждевременная эякуляция второго партнера. Хотя, на самом деле, проблема у первого, а не у второго.
Угу. Теперь импотенция.
Импотенция. Неспособность к сексуальной деятельности. Либо...
Страх ну, всех это... мужчин.
Есть такой страх у всех, я думаю, мужчин. Нет, наверное, неправильно. Не знаю, не уверен, что у всех. Я думаю, что да. Что страх такой, безусловно, присутствует, но думаю, что действительно не у всех. А что про него сказать? Ну, это либо... Ну, там есть различные формы, когда у человека вообще не возникает эрекция, когда эрекция становится недостаточная, да, то есть он просто недостаточное кровенаполнение пещеристых тел полового члена. Либо эрекция, которая ослабляется во время проникновения. Тоже, как мы уже сказали, могут быть органические причины, да, различные сосудистые нарушения, могут быть психические. Там, ну, еще раз, собирается подробный анамнез, подробная история того, как это проявляется. Например, если эрекция у человека с одним партнером возникает, а со вторым нет, то больше похоже на психологическую причину. Если у партнера во время мастурбации эрекция есть, а во время секса нет, тоже. Если у партнера, ну, там, не знаю, при каких-то формах секса есть, а при каких-то тоже нет, то, ну, то мы видим, да, что вот эта вот парциальность проявления симптомов намекает нам, что есть психологическая какая-то причина для возникновения этого симптома. Ну и наоборот, да, что если никаких проблем не было, мы видим какую-то органическую подоплеку, то это, конечно, работа уролога в большей степени, чем психиатра.
Вот, кстати, интересный момент. Мы много говорили про таблетки и про то, как они могут влиять на организм, особенно когда у тебя есть какие-то расстройства. А ведь когда люди рассказывают про то, как они лечатся у психиатра и психотерапевта, они не говорят, что у них есть какие-то побочки от своих этих антидепрессантов и т.п. Вот. И, соответственно, вопрос, чего вы об этом не говорите, что это на секс влияет?
Почему? Наоборот, везде все говорим, всегда. Очень известная история, что нарушается способность получения оргазма, особенно в начале приема препаратов. У большинства пациентов в течение первых 2-3 месяцев, если мы говорим про антидепрессанты из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, то у большинства пациентов со временем это побочное явление сглаживается. Вот. Но существуют методы некоторой коррекции этого состояния и препараты иных групп, например, антипсихотики, тоже могут с определенной степенью влиять на сексуальную функцию, но там уже способов коррекции несколько меньше. Говорим всегда. Не знаю, это обвинение беспочвенное.
Нет, ну просто все как будто бы... Нет, ну это даже не к врачам больше, а к тому, что обычно сейчас же как будто бы очень сильно... Ну, условно, все говорят о том, как это круто, но никто не говорит о том, как это трудно.
Конечно, антидепрессанты воспринимать как витаминки, как конфетки, это неправильно. И когда у нас на чаше весов есть депрессия, и с одной стороны, с другой сексуальная функция, кстати, которая тоже нарушается из-за депрессии, как мы уже сказали, да? Угу. То есть аффективные расстройства сильно влияют на половую жизнь, то пациенту, конечно, самому выбирать, но просто условно, если у него и так нарушена либидо, и так не хочется вступать в половые связи, ему говорят, эти препараты могут нарушить эту способность. Ну, наверное, подавляющее большинство пациентов скажет, да мне и так не особо хочется, поэтому пофигу, назначай.
Ну вот смотри, это
а
одна...
уже потом, когда он вышел из депрессии, он может сказать, что доктор, вообще-то качество моей жизни снижено, верните мне, пожалуйста, радости в жизни, и тогда мы будем работать уже в этом направлении.
Ну вот это только один тип расстройств, а другой тип расстройств, например, какая-нибудь фаза мании, или какой-нибудь там... Ну, что-нибудь разгоняющее. У вас там есть что-нибудь разгоняющее расстройство? И в этот момент человек, наоборот, или тревожный человек, он будет, может быть, тревогу свою убирать с помощью бесконечного секса, например. Можно же и такой вариант рассмотреть.
Такое возможно, но крайне редко. В большинстве случаев из-за тревоги у человека нет желания тоже заниматься сексом. Тревожное расстройство сильно ассоциировано с практически всем спектром. Да, еще раз повторим, что у нас есть 4 фазы копулятивного цикла, и в каждой из этих фаз может нарушаться функционирование, и тревожные расстройства могут влиять как на либидо, так и на возбуждение, так и на способность расслабления. Не знаю, на оргазм могут они влиять или нет, но что-то мне подсказывает, что тоже да, потому что если у тебя не было влечения к человеку, то наверное, эти фрикции, они приводят, конечно, к оргазму, но не к тому, который возникает при здоровом половом акте.
Угу. Ну вот и среди еще популярных таблеток для секса есть Виагра, которая всегда фигурирует в рекламе даже, мне кажется, когда я была маленькая, я точно видела рекламу по телевизору такую. И кажется, как будто это решение всех проблем. А вот у этого препарата есть какие-то побочные эффекты? Ну, действительно ли это решает все проблемы?
Побочные эффекты, конечно, есть. И основная, конечно, проблема в том, что препарат решает проблемы исключительно на самом низком уровне, да? Он убирает фермент, который способствует расслаблению сосудов, по которым оттекает кровь. Поэтому есть, получается, физическое усиление потенции, да? И сообщается, что этот препарат помогает практически при всех формах сексуальной дисфункции, да, при всех формах нарушения эрекции, да, ну, потому что мы уже сказали, что есть органическая причина, да, там сосудистые нарушения, а здесь сосудистый препарат, то может быть как ключ к замку подходить, да, но все-таки, да, если причина психологическая, то здесь возможно формирование такого избегающего поведения, что с таблеткой я могу, а без таблетки не могу, я становлюсь уверенным только если у меня в кармане таблетки лежат. Но на самом деле при длительном применении вроде как, да, я в своей практике их не назначаю, потому что все-таки в большей степени к урологу, но вроде как нет каких-то патологических проявлений. Но не хочу, чтобы это выглядело рекламой какой-то, да, поэтому я скажу еще раз, да, что я их не назначаю, поэтому опыта однозначно у меня нет, и исследований никаких не читал, чтобы однозначно сказать, что точно безопасно принимаете, да, потому что есть и соматические проявления, да, может быть сердечно-сосудистая какая-то патология, если фоном, то может быть у обострения хронических заболеваний. Поэтому с осторожностью по назначению врача самостоятельно, пожалуйста, не лечитесь ничем и никогда. Вот. Но действительно эти препараты сильно повышают качество жизни людей в том случае, когда не получается найти причину, либо эта причина найдена, но не существует патогенетического лечения, тогда назначение подобных препаратов, оно необходимо.
Вот интересно, что формально кажется, что мужчины могут заниматься сексом до самой старости. Ну, то есть у них, как у женщин, не происходит менопаузы, и все как будто бы хорошо. При этом я почитала форумы всякие, и очень многие мужчины жалуются на проблемы с потенцией, причем, ну, такого, видимо, среднего возраста. Почему это происходит? Есть ли какая-то тенденция какого-то ухудшения здоровья сексуального? Или, может быть, понижение интереса к сексу? Или, может быть, увеличение стрессов? Или, не знаю, обилие информации так много, что мы не справляемся? Что происходит?
Читал давно статью, но она не научная, а такая научпоп, где было сказано, что высокоскоростной интернет – это предиктор ранней импотенции. Потому что возникает возможность смотреть самую разнообразную порнографию И, в принципе, в жизни человек не получает всего того спектра, который ему может киноиндустрия это подарить. Не знаю, насколько это правда, потому что, я думаю, это вопрос больше к психологам, но действительно часто слышу рассуждения о том, что сексуальная дисфункция мужская сильно помолодела. Я слышал про 40-45 лет, что это достаточно распространено. Из-за чего возникает, я думаю, однозначного ответа у нас нет. Если бы мы его имели, то, наверное, уже была бы какая-то профилактика произведена. Ну, часто общается об экологической обстановке, да, о том, что мы едим, о психологической обстановке, да, об употреблении психоактивных веществ, то, что тоже достаточно распространено. Алкоголь, кстати, к ним относится тоже. Да, отсутствие спорта в жизни, отсутствие физической активности сказывается так или иначе на этой сфере нашей жизни. Но однозначного какого-то одного фактора, из-за которого это происходит, во всяком случае, я не знаю.
Знаешь, это очень интересный момент, но это, так сказать, научно известно и доказано, что мужчины, которые, да, действительно злоупотребляют алкоголем и не занимаются спортом, у них есть проблемы в половой жизни, но почему-то в России употреблять алкоголь и не заниматься спортом – это очень модно среди мужчин. Почему
мне
так?
Мне кажется, это везде модно. Не знаю.
Я вот была в Финляндии, в Греции, там совсем другие... Совсем другие истории на улицах.
Не знаю, я был в Англии, там каждую пятницу...
В Англии, кстати, похоже. Да, в Англии похоже на русских. Все бухают тоже.
Да, и наверное... Ну, не знаю, я так вот сходу не скажу, потому что это не сфера моих исследовательских каких-то интересов, но кажется, что, наверное, да, я вообще не сторонник мысли, что нужно... часто с друзьями даже спорю, что вот они говорят, что а вот там вот так. А я все время пытаюсь им донести, что вот так это в каком-то конкретном пузыре. То, что вот, например, есть люди определенных взглядов, да, например, политических. И ты, если в этом пузыре находишься, то создается впечатление, что вот все россияне такие. А соседний пузырь, в нем диаметрально противоположные взгляды, и вы просто не пересекаетесь. А потом, когда вдруг где-то там на общих мероприятиях пересеклись, там уже начинается мордобой. Так, я думаю, и в Европе абсолютно, что вот ты общаешься, например, там, с определенными людьми, там, с работы или там, с учебы, и вот создается обманчивое впечатление, что вот они такие. Но на самом деле, думаю, примерно природа человека примерно одинаковая везде, и, наверное, пристрастие к алкоголю одинаковое. Но я всегда всем рассказываю мысль такую, что предположение, что в советское время было много алкоголиков, и там Россия, там Советский Союз, самое пьющее государство, оно было ошибочное, связано, наверное, отчасти с тем, что были стигматизированы психические расстройства. Люди находили облегчение своих симптомов в алкоголе. Потому что алкоголь действительно известно, что снижает тревожную симптоматику, может здесь, сейчас улучшает депрессивную симптоматику. То есть прогностически употребление алкоголя – это очень плохо, потому что может порождать еще и вторую проблему. Да, помимо депрессии у человека или тревожного расстройства может появиться еще и зависимость, да, и уже получает два коморбидных состояния, которые друг на друга влияют, ухудшая течение каждого. Но, тем не менее, в процессе кажется, что мне стало легче, чем мне идти к доктору, что я психбольной и так далее. Какие там существовали словосочетания. Сейчас, мне кажется, происходит определенное улучшение в этом направлении. Но, с другой стороны, да, я все-таки говорю из этого пузыря, в котором я нахожусь. Да, я работаю в специальности, вижу, что люди обращаются. Как там происходит за МКАДом, честно говоря, не знаю.
Какой ты чек, я привилеж просто. На самом деле, недавно я читала исследование такое доказательной медицины по поводу количества циррозов печени в разных странах. Изучали ученые жители постсоветского пространства, ну, то есть не СССР уже, а Россию и разные страны, которые вышли из Совка, и страны Европы, соответственно. И вот там было исследование, почему люди чаще стали болеть циррозом печени. И, в общем, результат на самом деле поразительный, потому что на первом месте, несмотря на то, что мы сравниваем всегда Россию там, и Европу, да, на первом месте по циррозам печени, связанных с алкогольной зависимостью, с алкогольной, господи, алкогольной циррозы, это в Испании. А в Испании, как мы знаем, пьют вино литрами, классно вообще, полная веселуха. А Россия на 4-м месте, но связано это тоже с тем, что в России стало просто больше алкоголя. Ну, то есть в Россию стали завозить больше алкоголя, он довольно бюджетный, ну и почему бы его и не пить? Вот такие вот...
И суррогат там еще всякий бывает, да? Из-за того, что люди покупают какие-то фанфурики были они, или как назывались, когда там люди какие-то настойки пили.
Да, конечно... ну то есть мы не можем сказать, что, конечно, Россия самая пьющая, но мы можем сказать, что проблема суперактуальная. Если кому-то интересно, две промежуточные страны, это страны Африки, но там проблемы в гепатитах и низким уровнем медицины. Так что алкоголь – это зло, не пейте алкоголь. Итак, вернемся к половой дисфункции. Интересно, вот мы много говорили о том, как она проявляется у мужчин, а теперь давай к женщинам перейдем. Перейдем к женщинам. Мы уже сказали, что это может быть вагинизм, а что это может быть еще?
Может быть, можем, в принципе, по этапам копулятивного цикла, да, снижение возбуждения или отсутствие возбуждения тотальное, да. Может быть, даже отвращение к партнеру. Забыл, как термин называется. В общем, может быть, полное отвращение к партнеру. Это на фазе влечения. На фазе возбуждения может не возникать возбуждение вообще. Да, возбуждение должно сопровождаться помимо набухания наружных половых органов, да, там увлажнение влагалища. И это может не происходить. Соответственно, в процессе может быть либо при вагинизме сокращение мышц тазового дна и, соответственно, болезненные ощущения. Да, могут быть болезненные ощущения без сокращения. Это называется диспареуния. Это болезненные ощущения во время полового акта без органической подоплеки для этого.
А у мужчин тоже может быть так?
Да, скажу так. У мужчин тоже может быть, но значительно реже, чем у женщин. Во время оргазма может не наступать оргазм, либо сильно отсрачиваться оргазм, либо его выраженность, да, те вегетативные проявления, которые хотелось бы получать, они сильно менее выражены. Уже на фазе разрядки может не возникать удовлетворение, может быть, нарушение настроения, вот это вот посткоитальная дисфория возникать. Что там еще у них есть? Ну, вроде все, такие основные крупными мазками. Так там в каждом из них еще куча подразделений. Как я уже сказал, что, может быть, есть органическая природа, да, если какие-то воспалительные заболевания, да. Ну, очевидно, что если у человека вагинит, например, или вагиноз, и болезненные ощущения с этим возникают, то мы не будем говорить про диспарауния, то мы, скорее всего, скажем про симптоматическое проявление. В основном, конечно, будем говорить об этом как о симптоме, да, болезненность. Какое бы слово подобрать, да, при саите.
Вот. Вообще, это, конечно, очень здорово, если вы слушаете наш подкаст, это очень здорово, и если вы понимаете, что у вас есть какие-то неприятные ощущения во время секса, и вы сходите с этим к врачу. Потому что у меня была такая ситуация, когда я думала, что у меня вообще одно, и мне было что-то там неприятно, а потом я сходила к врачу, а оказалось, что у меня вообще понижен иммунитет, надо попить витаминки, и все стало супер, просто зашибись. Ну, такое просто вот странный личный опыт, а я боялась, не ходила, и, в общем, и страдала. И секс и откладывала. В общем, не будьте мной, ходите к врачам, занимайтесь сексом.
Нередко у людей возникает ошибочное представление какой-то своей собственной сексуальной неполноценности, а на самом деле оказывается, что причина в другом. Да, и часто это оказывается какие-нибудь инфекции, передающиеся половым путем, или может быть, даже не инфекции. Ну, воспалительные заболевания, не передающиеся половым путем. Могут быть различные инфекции, в том числе передающиеся половым путем, и они могут так проявляться, что вам кажется, что у вас какая-то половая дисфункция. На самом деле нужно пойти, попить таблеточки, и все пройдет.
Да, да. И чтобы совсем уже все было понятно, и можно думать, что у вас инфекция, которая передается половым путем, вы приходите к врачу, которого очень сильно боитесь и стыдитесь, оказывается, что это вообще не то, и это что-нибудь другое. Вот такой прикольчик.
И здесь возможно вторичное нарушение. У человека инфекция, предположим, и он избегает половых контактов, здесь вступил, партнер увидел, например, какие-то выделения, помимо того, что человеку было болезненно вступать в половой контакт, партнер увидел выделение, обвинил и сам испугался, партнер испугал, да, из-за того, что у нас такая небольшая грамотность в этом вопросе, счел, что его здесь подставляют, да, и это порождает уже страх, возможно, нарушение доверия в паре, да, например, молочница может проявляться, а партнер не знает, что это молочница и думает, что это вот что-то очень страшное, и обвиняет в неверности своего партнера, хотя там неверности не было. Ну, в общем, различные варианты возможны, поэтому всякий раз, когда возникает сомнение, все ли ок или нет, надо бы сходить за помощью и свериться.
Да, и еще я, наверное, тоже тут тоже сделаю еще одну пометку, раз мы это раскрутили. У меня просто у знакомой пары сейчас примерно такая же история. Ну, люди встретились, начали встречаться, потом оказалось, что у одного из них, ну, что-то осталось из прошлой жизни, скажем так, из этой свободной жизни, какие-то штуки. Ну, человек начал лечиться, и у другого претензии, что вот, блин, у нас романтический период, а ты, гнида такой, ну, как бы, болеешь и все такое. Ну, и, в общем, как мы уже сказали, болезни могут возникать по разным совершенно поводам, связанные с людьми и не связанные с ними. Дай бог, чтобы это были болезни, которые легко лечатся, и ничего страшного, если вы 2 недели подождете, все пройдет. Многие, мне кажется, большинство болезней, касающихся, ну, там, всяких инфекций, довольно быстро лечатся, и не бойтесь, в общем. Вот эти все дисфункции половые, которые мы перечисляли уже целый час, это... Ну, они становятся дисфункциями, когда мы с тобой о них говорим как о дисфункциях. А до этого они могут быть, ну, просто там, допустим, у человека вагинизм, ну, и он такой думает, окей, мне неприятно проникновение, ну, можно без проникновения, можно что-то другое. Или там, например, у мужчины не встает член, но есть же помимо члена еще куча разных способов, как доставить человеку удовольствие другому, например. Ну, то есть, насколько эти дисфункции вообще необходимо лечить, потому что они становятся дисфункциональными, вот эти проявления, да, только тогда, когда мы сравниваем человека, ну, индивидуальность какую-то с какой-то условной массой, и в этой массе вот нормально заниматься сексом вот так. Вот. И насколько вообще понятие дисфункции, ну, нормальное, окей, должно существовать.
Да, само определение половой дисфункции – это неспособность вести полноценную половую жизнь. И вот сочетание полноценную половую не раскрывается. Действительно, если девушка боится из-за своего вагинизма проникновения, и она его всячески избегает, и мы в прошлом, насколько я помню, подкасте обсуждали, что петинг, да, то есть секс между бедер тоже считается вариантом нормы, и она говорит, а я буду вот таким сексом заниматься. И если партнеру это устраивает, то, наверное, в чистом виде это не может быть расстройством. Но все же мы же видим, что это избегание, да, то есть это не предпочтение такого формата сексуальной жизни, а это выбор, продиктованный расстройством.
Угу.
И, наверное, да, это все-таки такое мина замедленного действия, потому что, а если эта пара захочет иметь детей, или сейчас на этапе, когда есть такая особенность, что если у девушки вагинизм, и она еще там ни с кем вагинальным сексом полноценно не занималась, и у нее еще девственное плево находится, то вот есть какое-то оберегающее поведение у мужчины, что вот кажется, что вот она такая невинная и нетронутая, и то есть ее расстройству придается значение как ее каким-то высоким морально-этическим качеством. Хотя, конечно, это заблуждение. И мысль в том, что, скорее всего, в любом случае приведет к ситуации, в которой будет востребована полноценная сексуальная функция, а у человека уже еще больше укрепится паттерн патологического поведения, избегающего поведения. Поэтому с этой точки зрения кажется, что этот формат стоит воспринимать как расстройство. Да? Но формы какого-то заместительного сексуального поведения, да, если при импотенции, как мы можем сказать, что у мужчины не возникает эрекция, да, предположим, вообще невозможно, и мы отрицаем то, что это половая дисфункция, лишь потому, что он знает какие-то иные способы доведения своего партнера до удовлетворения. Нет, я думаю, что такие рассуждения, они как раз порождают невротизацию людей, говоря, что вот эту часть своей функции ты можешь просто ограничить, и она тебе не нужна, и обойдешься без нее. С одной стороны. С другой, все-таки мы не можем никого насильно лечить, да, недобровольно. Поэтому, если человек говорит, да, слушай, мне секс в принципе не нужен. И пофигу, то, что у меня там помимо этого есть какие-то расстройства, мне эта сфера деятельности не интересует. Наверное, в этом случае, наверное, можно.
А допустим, вот, ну, у человека, ну, возьмем, допустим, мужчину с импотенцией. У него импотенция, невозможно ничего вернуть, ну, вот так вот произошло. При этом у него есть партнер, и он с этим партнером занимается сексом каким-то там мануальным, оральным, еще как-то. Он получает от этого удовольствие какое-то. И, может быть, наверное, он даже может получать удовлетворение, ну, опираясь на... А я не знаю, кстати. Я не знаю, как у мужчин устроено. Ну, смотри, я так объясню. Женщина какая-то, неизвестная, да, может в теории получить оргазм даже без проникновения, без стимуляции клитора, просто находясь на каком-то супервысоком уровне возбуждения. Или это будет просто очень приятно. Окей, давайте так. Не будем называть это оргазмом. Я думаю, что мужчина тоже может как-то там, не знаю, если его целовать в уши или в шею, ну, где там у него эрогенные зоны у какого-то конкретного мужчины. И там как бы, ну, и член не при делах получается. И получается, это тоже какой-то секс. Нет?
Если нет этих четырех этапах, о которых мы сегодня всю нашу встречу говорим, то нет полноценного сексуального цикла. Если его полноценного нет, соответственно, это неполноценная сексуальная функция.
А можем мы сказать, что просто это все устаревшие термины, которые мы используем? Устаревшее восприятие сексуальной жизни, например, секса?
Нет, сказать мы можем что угодно. Но от этого не поменяется представление о физиологии секса. Да, да. Если причем ты же в своей задаче сказала, то, что у человека... Я правильно услышал, да, что у человека безвозвратно нарушена возможность...
Ну да, я просто придумала, возбуждаться. Да.
Ну, в таком случае вопрос изначально был, что является расстройством. То есть мы здесь не можем отрицать факт расстройства. То есть мы говорим о том, что просто здесь такое расстройство, которое не поддается коррекции. И он вынужден какими-то обходными путями быть включенным в эту сферу жизни. То есть здесь вопрос изначально был, что является расстройством, а здесь мы в самой задаче уже говорим, что у него такая выраженность расстройства, что он вынужден прибегать к каким-то альтернативным способам. Конечно, расстройство есть, и то, что он вынужден прибегать, но это здорово, то, что он прибегает, а не замкнулся, наверное, в себе и не отказался вообще, не поставил условно себе крест какой-то.
Я сказала об этом лишь потому, что многие секс-блогеры, активисты и прочие люди, которые работают, да, в индустрии секса, секс-просвета, они склонны говорить о том, что секс – это то, что вы называете сексом. Ну, то есть, а не какое-то определенное вот определение этого действия. И то есть, если вы занимаетесь им, ну, вот каким-то таким непривычным для всех образом, но это устраивает вас там и вашего партнера, значит, все в порядке.
Да. Если это устраивает вас и вашего партнера, и это ваш выбор, не продиктованный расстройством. Если это мой осознанный выбор, я могу, но предпочитаю такой вариант, тогда, конечно, здесь нет речи про расстройство. Если я не хочу иначе, но не могу иначе, и мне остается только вот так, да, это то, о чем мы говорили в твоей задачке.
Женщина не хочет проникновения. Потенциально она может это сделать, но почему-то она отказывается. Говорит, что ей не нравится, как-то неприятно, неприкольно и вообще. Может быть, она и не знает, что у нее есть расстройство.
Да, может такое быть действительно, потому что нужно спросить об ее мотивации, потому что по одному и тому же проявлению нельзя говорить однозначно, есть здесь расстройство или нет. Если он говорит, например, что мне не больно, но условно проникновение... Например, иные формы сексуальной жизни мне больше нравятся, то здесь кажется, что здесь нет разговора про расстройство. То есть, еще раз, да, она может, но она выбирает что-то, что ей больше нравится. И другой вариант, то, что она говорит, я не хочу проникновения, потому что я боюсь беременности, например. Или я боюсь, там, например, какое-то ощущение, что я буду грязный, потому что там сексом до свадьбы занимаются только проститутки. Ну, и, короче, к тому, что тараканов может быть в голове много, и вот конкретно вот эти убеждения могут быть патологическими. То есть, еще раз, да, она все-таки отказывается, и она отказывается хотеть, то здесь получается, что вот эти убеждения, они на нее влияют и определяют ее форму поведения. То есть не она руководит своим поведением, а поведение руководит ей. И она, исходя из этого, порождает иные формы поведения.
Я нашла к тебе подход только что. Я поняла, что тебе надо давать практические задания. И ты тогда круто все объясняешь. Вот. Что такое рискованное сексуальное поведение и может ли оно считаться дисфункцией?
Ага. Ну, это такой вообще собирательный термин. Но нужно понимать, что ты в него вкладываешь. Потому что рискованное поведение кто-то считает этим раннее вступление в половую жизнь. Там, подростки 14 лет, это рискованное половое поведение. Кто-то считает рискованным половым поведением занятие сексом без презерватива.
Все, вот, я считаю, все. Ну, для меня это вот, например, одинаково рисково.
Твои знакомые, например, да, вот они начали заниматься сексом без защиты, судя по всему, раз у кого-то проявилось какое-то расстройство воспалительное, но они друг у друга не взяли справки. То есть, по сути, человек не защищался, не зная достаточно информации о своем партнере. То есть, это тоже форма рискованного поведения. Кто-то ходит на секс-вечеринки рискованного поведения, кто-то там никакой пропаганды, друзья, наркотики – это плохо, но кто-то там обнюхивается какими-нибудь эйфоретиками и занимается химсексом со случайными людьми. Тоже, безусловно. Вот. Поэтому различные формы рискового поведения всякий раз, когда это потенциально опасно для того, кто им занимается, и мы видим какую-то импульсивность, да, то есть человек, например, может предполагать, что у партнера есть ВИЧ. И он говорит, я пофиг, я в презервативе позанимаюсь. При этом ВИЧ, тот, у кого ВИЧ, он никак не терапевтирует, поэтому вирусная нагрузка высокая, вероятность заразиться от него высокая. Вот, поэтому это, скорее всего, не сексуальная дисфункция, это скорее симптом какого-то расстройства в ряде случаев, да, это либо какой-то импульсивности, как черты личности, либо как черты проявляющиеся при мании, кстати, да, потому что при гипомании и мании человек может не оценивать достаточно ситуацию, а у него либидо зашкаливает, сексуальная функция очень разогнанная, и он хочет вступать в сексуальные связи здесь, сейчас, не особо отдавая отчет тому, что каким последствиям может повлечь, и может быть даже как-то очень благодушно воспринимать возможные последствия. Да ладно, со мной это не случится, такого быть не может. Да? То есть мы, кстати, всякий раз, когда мы обсуждаем с пациентами потенциально биполярное аффективное расстройство, всякий раз мы достаточно много говорим про сексуальную функцию, потому что нередко именно так проявляется. И некоторых пациентов может даже смущать поначалу, типа, я что, у гинеколога на приеме, почему меня так много расспрашивают про то, занимаюсь ли я там, условно, сексом после вечеринки или нет. Но понятно, что это надо аккуратно делать, но я в последнее время просто делаю маленькую преамбулу, да, зачем мы это обсуждаем. То есть всегда стараюсь с пациентом договориться, что мы будем вместе с ним наблюдать за ним же в потенциально измененных состояниях, чтобы понять, вообще свойственно для него или нет. Потому что нет вообще проблем с точки зрения легкости или нелегкости вступления в половые отношения в случае с биполярным расстройством больше интересует измененное состояние. То есть, условно, если для человека нормально ходить на какие-то секс-вечеринки, и он всегда ходил, да, то нет проблем, не вижу. Если он говорит, что нет проблем иных, да, то есть, может быть, это проявление какого-то другого расстройства. Но если он говорит, что бывают фазы, при которых у меня дико возрастает либидо, могу подойти и сам там запикапить нескольких девчонок за день и тут же пойти с ним переспать. Или, кстати, девушка сама говорит, я могу подойти к парню познакомиться, а без этих фаз она говорит, да в смысле подойти? Я так-то со мной кто-то заговорит, я начну нервничать и даже, скорее всего, неправильно покажу дорогу до метро, потому что буду стараться как можно быстрее закончить наш разговор. То это уже звоночек, да? То есть мы видим какое-то фазное состояние, отличие от обычного функционирования. Вот, поэтому рискованное поведение, еще раз повторюсь, что это может быть как черта характера, может быть симптомом какого-то расстройства, но я думаю, в чистом виде, как половая дисфункция, может быть следствием половой дисфункции, потому что, да, если у человека сильно повышена либидо почему-то, то может возникать такое поведение. Кстати, говоря про психические расстройства, про расстройство сексуальной функции, мы не указали нимфоманию и сатириазис. Она, не знаю, увеличение полового влечения, может быть, сказали, но, по-моему, у тебя там были какие-то вопросы про это, ну, ладно, если нужно.
Ну, ты скажи, господи, скажи.
А что сказать-то?
То, что, что знаешь, то и скажи.
Расскажи хоть что-нибудь про нимфоманию. Ну, мы, кстати, мы ни разу ничего не сказали про органическое поражение, да, мы много сказали про эндокринологов, сказали про урологов, гинекологов, психиатров, ну, не сказали про неврологов, да, но при ряде органических нарушений головного мозга, сосудистые или онкологические, да, новообразования, может нарушаться сексуальная функция центрального генеза. Различные неврологические расстройства могут сопровождаться изменением сексуальной функции, в том числе изменением эндокринологической функции вторично. Поэтому ситуация сложная, и всякий раз требуется тщательный поиск действительной проблемы, потому что, например, нередко можно видеть, что в отделении психиатрическом, что женщина там может быть около менопаузы или постменопаузы, но они прям достаточно фамильярно и вульгарно могут себя вести с мужчинами в связи с органическим изменением головного мозга. И наоборот. Может при достижении определенного возраста, мы сегодня говорили про 30-35 лет, но с большей вероятностью люди, достигающие, там, не знаю, 45 и выше возраста, у них снижается сексуальная функция.
Если мы говорим про секс и сексуальные какие-то расстройства или дисфункции, и мы сейчас говорили про рискованное поведение, то, конечно же, на ум приходит нимфомания как вариант такого рискованного поведения. Что это вообще такое? Как оно возникает?
Нимфомания – это форма сексуальной дисфункции, как бы странно ни звучало, да, нарушение функции, когда у девушки возникает очень сильное половое влечение, и особенно если оно не сопровождается оргазмом, да, разрядкой, то это может сопровождаться новыми попытками сексуальных контактов, и не только попытками, а реализацией. Но нимфомания – это тоже не что-то не одно такое, да, что вот есть единая причина, из-за чего возникла форма повышенного сексуального желания. Да, может быть формата, например, неврологической патологии, онкология различных структур головного мозга может увеличивать такого рода потребность. Может онкология, кстати, увеличивать выработку половых гормонов, да, там, аденогипофиза. Если вы вовлечен в аденогипофиз, может быть увеличение выработки половых гормонов, как уже сказал, и увеличение сексуального поведения. Поэтому может быть увеличение полового влечения при мании, может быть при ряде других расстройств. И не очень знаю, что про него сказать, но всякий раз, когда есть ощущение, что потребность какая-то неадекватная, или особенно если она возникла вдруг резко, да, не какая-то сильная половая конституция, когда человеку, ну, всегда по жизни нужно больше, чем тем партнерам, которых ему счастливилось встречать. Вдруг резко возникшее состояние, когда невозможно вообще никак свою потребность удовлетворить, и ее настолько много, что это бросается в глаза, то это повод задуматься о поиски реальной причины. Я уже сказал, причин может быть много, и не все они ограничиваются походом к сексологу. Кстати, сексологами себя нередко называют психологи, и здесь важно, чтобы психолог был достаточно квалифицированный, чтобы заподозрить какую-то психиатрическую или соматическую патологию и направил к соответствующему специалисту.
Интересно, а ты вот сказал, что нимфомания – это у женщин как будто бы чаще происходит, а мужчины не могут быть нимфоманами?
Ну, это по-другому называется, сатириазис. А тогда, может быть, сильно увеличенное половое влечение у мужчин. Есть какое-то ощущение, мы сегодня тоже про него говорили, что мужчина хочет всегда, ему нужно всегда, и если вдруг он не хочет, то это что-то, что это уже само по себе форма сексуальной дисфункции. Хотя, конечно, это не так.
Так вот в том-то и прикол, что я сейчас хотела как раз сказать, что из-за того, что есть ощущение, что мужчина хочет всегда, наверное, у него сложнее диагностировать, ну, расстройство в сторону, когда это слишком много.
Ну, легче всего диагностировать, когда есть фон, да, что вот было вот так, стало вот так. А если это не нарушает его адаптацию в форме... Ну, здесь, да, очень, очень сложно сказать какое-то количество, да, какую-то дать метрику, что вот если ты хочешь больше, чем вот столько-то в каких-то там специфических единицах, то это уже сатириазис. Правильно ли я говорю это слово или нет? Надо бы уточнить. По-моему, да. Вот. Я сейчас уточню. Кстати, нашел слово. Блин, не найду я, наверное, сейчас. Ладно, пофиг, если говорю неправильно, будут комментарии дополнительные к тому, что доктор неправильно слово называет. Друзья, всякий раз, когда у вас возникает сомнение о норме или патологии вашего функционирования, неважно, чего это касается, психической деятельности или работы желудочно-кишечного тракта, работы опорно-двигательного аппарата и чего-то другого, всякий раз старайтесь не искать ответы в интернете, не ищите ответы в подкастах даже популярных блогеров, а идите за помощью к специалистам и желательно, кстати, в некоторых случаях, если есть сомнения в квалификации того специалиста, к которому обратились, обращаться за альтернативным мнением, потому что это важно, другого здоровья у нас не будет, оно у нас одно.
Мне кажется, мораль этой серии заключается вот в чем. Если вы живете свою жизнь, занимаетесь сексом или нет, и чувствуете, что с вами что-то не так, нужно сделать несколько простых шагов. Первое – проверить свое здоровье. Второе – проверить свое ментальное здоровье. Нет ли у вас какой-то там депрессии? А если она все-таки есть, то вы попадете к психиатру, и он вас вылечит. А если это проблема чисто сексуального характера, то вы попадете к сексологу, и он уже вам поможет. В общем, не терпите свои неудобства и некомфортности, если они есть. Решайте их и будьте счастливы. Всем удачи, всем пока-пока. Слушайте серии подкаста «Активное согласие» и встретимся в следующий понедельник.